Я буду читать текст Священного Писания, который записан. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Второе послание, 13 глава, сначала 5 стихов. 13 глава, сначала 5 стихов второго послания апостола Павла к Коринфянам. «В третий раз уже иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне». Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и я обращаю ваше внимание сегодня на 5 стих из прочитанного текста, где апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы». Итак, давайте мы сегодня порассуждаем на очень важную истину, или очень важная значимость для нас этой истины, а именно необходимость в самоиспытании. Итак, прежде всего, о прочитанном тексте, то, что я прочитал. Ложные учителя в Коринфской церкви трудились день и ночь. Евангелие, которое проповедовал апостол Павел в Коринфе в течение 1,5 года, оно грозило для ложных учителей, грозило смертельной опасностью, потому что оно обнажало их сущность, как лжецов и обманщиков. И потому нужно найти выход. Там было много верующих людей в этой церкви, в действительности было много одаренных людей, истинных людей, искренних людей, богобоязненных людей. Как найти выход? Какой? И вы знаете, они нашли выход. Дискредитировать и опорочить апостола Павла. Вот оно что. Вы знаете, они очень опытные ложные учителя, они очень опытные птицеловы. У них есть самый разнообразный набор самых различных сетей, которые они забрасывают на людей верующих, или которым стараются поймать туда верующих людей. Самый разнообразный арсенал. И они настолько опытные, что они никогда не будут ставить сеть, которую они, скажем, ставят на диких гусей, а потом им нужно куропаток ловить. У них разные сети. Так вот, дорогие, в Коринфе они ставили тоже самые различные сети для того, чтобы уловить простодушных, невозрожденных людей, которые в церкви есть, их не надо ловить, они и так уже в этих бесовских сетях находятся, потому что они невозрожденные люди. Эти люди невозрожденные, они всегда на стороне ложных учителей. Любая проблема, и они там, в первую очередь. Так вот, дорогие мои, но простодушным или новым людям, которые только что ушли, они нашли сеть, и очень тонкую сеть. Они придумали вот что. То, что они придумали, на первый взгляд, кажется очень правильно. Они говорят, Апостол Павел, какой он апостол, он никогда со Христом не ходил, поэтому он не может быть апостолом. А во-вторых, вы послушайте его речь, разве та речь, которую говорит Павел, разве эта речь может быть апостола Господа Иисуса Христа, человека, который исполнен силой Духа Святого? Ведь он должен так говорить, чтобы штукатурка сыпалась. А Павел говорит, посмотрите, да он и сам о себе, как говорит апостол Павел, смотрите, в этом же послании к Коринфянам, только в первом послании, посмотрите, что апостол Павел говорит здесь во второй главе. Он пишет им, что когда я был у вас, он говорит, я был в немощи и в страхе, и в великом трепете. О, и это послание Христа в таком страхе и трепете находится. Значит, он не апостол. Что вы слушаете его? Каким авторитетом может пользоваться у вас этот человек и слово его? Вот какую сеть они забросили на простодушных людей. И, к сожалению, простодушные поддались на эту провокацию этих людей. Но послушайте, какой сокрушительный удар наносит апостол Павел именно в ответ на это обвинение. Вот оно что. Он отвечает им, их же оружием. Он говорит, в вашем мышлении нету никакой логики. Вместо того, чтобы искать подтверждение моего апостольства, вам нужно проверить подлинность своей веры, своего спасения. Вот где скрывается ваша проблема. Если мое служение, говорит Павел, ложное служение, если я не апостол, вот то как могло случиться, что проповедь ложного апостола так повлияла на вас, что вы стали истинными спасенными христианами? Как это может быть? То есть в вашем мышлении нету никакой логики, хочет сказать апостол Павел. Ведь апостол Павел был не просто проповедником Евангелия, он был отцом верующих в Коринфе, так мы читаем в этом же первом послании его. И потому Павел говорит, если мое апостольство ложное, неистинное, тогда ваша вера тоже ложная и неистинная, и вы обманываете сами себя. Поэтому он говорит здесь, он говорит, поэтому испытывайте сами себя. Вы прежде чем меня проверять, вы прежде всего проверьте себя, себя испытайте, в действительности ли вы являетесь истинными христианами, спасенными христианами. Себя проверьте, вот оно что. Милые мои, здесь речь не идет о том, что Павел говорит, о, вы должны проверять постоянно себя, спасены ли вы или не спасены. Здесь абсолютно не об этом речь идет, что вы должны постоянно, каждый день искать подтверждение своего спасения. Нет, дорогие, но в момент уверования вы получили рождение свыше. Это касается действительно всех тех, кто спасен, кто искренне уверовал. Однако всем христианам присуще самоиспытание. Всем христианам для чего? Для того, чтобы во свете Священного Писания анализировать свои действия, свои поступки. В каком смысле? Всегда ли наши действия, всегда ли наши поступки являются действительности того, что Христос живет во мне? Вот к чему призывает. Моя речь, то, что я говорю, когда я общаюсь с вами, когда мы находимся где-то в другом месте, моя речь, мое поведение, о чем она свидетельствует? В том, что Христос во мне, и я новая тварь. Или проверяйте свои дела, свои поступки. Подтверждают ли они истинность моего христианства? Не других проверяйте, но сами себя. И поэтому Павел, обращаясь к этим людям, которые в действительности решили проверить Павла, усомнились в его апостольстве, он говорит, знаете что, испытывайте самих себя, в вере ли вы, а потом будем говорить о моем служении после этого. Итак, первое, на что я обращаю ваше внимание сегодня, что означает самоиспытание для христианина? Что это значит? Что это значило для коринфян, для них? Либо Христос в них, и они стоят в спасительной вере, а это означает, что апостольство Павла неоспоримо, если Христос в них, и истина, и их вера истина. Либо они не то, кем они должны быть, или, как тут сказано, не то, чем вы должны быть, если Павел не апостол. Вот что это означает. Тогда его апостольство ложное, но у них не было проблемы с уверенностью в спасении. Они не об этом говорили, они не в этом сомневались. У них совершенно иная проблема. Что это за проблема была у них? Разрешение этой проблемы, которая была у этих людей в Коринфе, заключалось в необходимость самоиспытания, о котором, об этом они не рассуждали, не знали и не помнили. И поэтому что это означает для коринфян? Это означает умение анализировать, это означает умение сопоставлять, предусматривать. Вот оно что, вы знаете, Писание предупреждает очень серьезно, когда Бог хочет наказать человека, Он его лишает способности правильно мыслить, правильно анализировать в духовном смысле этого слова. Поэтому люди удивляются, как это можно принять такой закон, как это можно сделать то и другое дело. Вопрос очень ясен. И так как они, знающие Бога, познавшие Его, не прославили Его как Бога, но осуетились, Бог предал их превратному уму. То есть лишил их способности анализировать, мыслить, сопоставлять. Вот что говорит Священное Писание. А мы удивляемся, почему? Так вот, дорогие мои, самоиспытание для коринфян и для нас означает вот что, что мы умеем анализировать свои ошибки, свое поведение во свете Слова Божьего, так, как говорит Священное Писание. Конечно, я вам скажу, нет ничего проще, чем анализировать и испытывать других людей, правда? Мы других людей очень хорошо анализируем и говорим, о, уж этого человека я хорошо знаю, я с ним пуд соли съел. Так люди говорят. Но самого себя они так и не удостоились узнать, кто они являются на самом деле. И мы гордимся тем, что мы знаем этих людей, я хорошо разбираюсь в людях. Так говорят многие сегодня. И все же я хочу сказать, что нет ничего труднее, чем познавать самого себя. Это очень трудно. Вот оно что. Так вот, и все же истинное следование за Христом невозможно без самоиспытания. Запомним это. Невозможно. И потому, что мы всегда думаем о себе лучше, чем о других людях. Вот оно. Ну, вспомните, например, когда-то я уже проводил этот пример. Один пророк встретил одного человека по имени Азаил. Прочитайте дома, это в русских Библиях, 4 книга Царств, 8 глава, 11 по 13 стих. 4 Царств, 8 глава. И вот Елисей, когда встретил этого человека, Азаила, он смотрит на него пристально, смотрит, а потом заплакал. Азаил говорит, что такое, почему? И Бог открывает пророку, он смотрит на него, и он открывает пророку, и он говорит, Если бы ты знал, какое зло ты сделаешь для Израиля, когда ты станешь царем, и там целый перечень, самые ужасные преступления, которые этот человек совершит. Что говорит Азаил? Я? Да никогда. Чтобы я мог такое сделать? Никогда. Он не соглашается. Нам всегда кажется, что кто-то, это может он сделать. Вот если бы я был там сенатором и там другим, но я бы этого никогда не сделал бы. Так вот, дорогие мои, поверьте, что Писание говорит, что да, потому что мы о себе думаем всегда лучше, чем мы есть на самом деле, у нас всегда возникают проблемы. Ну, вы скажете, хорошо, это в Ветхом Завете, Азаил там и все это другое. Но в Новом Завете. Но в Новом Завете самый, что ни есть, пример известный, популярный, когда Христос говорил ученикам своим, что когда меня возьмут, и когда Сын Человеческий будет принят в руки человеческие, вы все меня оставите, вы все разбежитесь. Что Петр говорит? Я? Ты меня не знаешь, Господи. Да я за тебя и жизнь готов отдать. Другие, да, они такие слабенькие, они, да, они, но я никогда. И вот Бог для того, чтобы в действительности Петр никогда в своей жизни не думал о других плохо, а о себе хорошо, он допускает, что Петр должен был пасть лицем в грязь. Вот почему иногда Бог допускает в нашей жизни, когда мы слишком высоко думаем о себе. Так вот, это означает, что значит самоиспытание в жизни христианина, означает, что нам нужно почаще заглядывать внутрь своего сердца и видеть себя такими, какими видит нас Бог. Какими Священное Писание говорит. И тогда что? Посмотрите, как Павел говорит. Он посмотрел внутрь своего плотского человека, и говорит, бедный я человек, доброго, чего хочу, не делаю, плохое, не хочу, но делаю, бедный я человек. Что дальше? Что? Нужно скрыть это от других людей? Павел, не афишируй этого, скрывай это. Что подумают о тебе, если ты будешь это говорить открыто? Так делают сегодня подавляющее большинство христиан, когда избирают на служение, все спрашивают у жены, ну как твой муж, все. Ну, все хорошо, ангел. Да, при людях, но в домашних условиях. Но нельзя же ссор выносить из избы, куда же? Если вдруг все узнают, что там, чем он занимается, какими неблаговидными делами. А Павел говорит, бедный я человек, то он показывает, он посмотрел на себя и говорит, да, я бедный человек, но благодарение Господу Иисусу Христу все сие преодолеваем чем? Силой воли? Нет. Силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Да, мы бедные, мы нищие, мы жалкие, и если бы не Господь, как пела нам сейчас сестра, то мы бы в действительности, мы бы погибли бы, но Бог дает нам силу преодолевать, видя свои немощи и слабости, преодолевать это все. То есть это глубокое осознание и соглашение с тем, что говорит Священное Писание. А Писание говорит, блаженны нищие духом. Вот что говорит Священное Писание. Действительно, когда мы посмотрели внутрь себя нищета. Но Господь говорит, поднимите глаза ваши, ввысь, посмотрите, вот ваша сила, вот ваша надежда, вот ваше упование. Кто? Господь, сила моя, Господь, скала моя, в нем я скрываюсь. Братья, дорогие сестры, самоиспытание означает, что мы сравниваем себя с библейскими праведниками. Вот с кем мы сравниваем себя. Со святыми людьми. И Писание говорит, взирая на кончину их, подражайте вере их. Вот оно что. Потому что все познается в сравнении. Вот что. Я когда-то вам говорил, там, что когда-то в Советском Союзе на всех вокзалах там висели такие доски объявления, и там было такое: «Их разыскивает милиция». Так вот, если свою фотографию поставить всеми, то мы ангелы, да, с теми, кого разыскивает милиция. Но Писание говорит о том, что мы должны сравнивать себя не с теми, кого полиция ищет, а с теми, которые записаны на страницах Священного Писания. Или же, больше того, истинная ценность познается в сравнении: Христос наш вечный пример. Вот на кого взирая, на начальника и совершителя веры вашей, так говорит Священное Писание. Так вот, следующее, второе, на что обращаю ваше внимание, это необходимость самоиспытания. Это тоже очень важно. Почему необходимо самоиспытание для верующих людей? Вы не думали о том, почему Священное Писание поручает нам, вот таким несовершенным людям, такое очень важное и весьма серьезное дело? Это серьезное дело, это очень важное дело. Не лучше бы было бы, скажем, как Давид когда-то записал эти слова в 138-м псалме, там, помните, прочитайте, там написано: «Испытай, Господи, сердце мое, и узнай, сердце мое, не на опасном ли я пути, и зри». Помните, лучше бы сказать: знаешь, вот ты сам лучше смотри за мной. Вот, наблюдай за мной все. Нет, почему-то Бог через Павла говорит: испытывайте сами себя. Испытывайте. И это не один раз Священное Писание говорит. Потому что результат заключительной молитвы Давида в 138-м псалме – это есть результат самоиспытания, дорогие мои. Вот оно что. И Давид это понял. Почему? Да он понял, ему казалось, что все хорошо. Там армия воюет себе, все, Бог окружил его милостью, все, он встал, спит там целый день, встал под вечер. Царь почивает днем. Все ж хорошо у него. И к чему это привело? К глубокому падению, к величайшему падению Давида. Поэтому он, видя свое положение действительности, да, он осознал это. Так вот, это и есть результат самоиспытания, то, что требует Священное Писание. Верили вы? Вот оно, то, что он говорит: вы задумали, есть результат вашего доверия Богу. То, что вы решили меня испытать, то, что вам сказали ложные учителя, и вы сомневаетесь, подумайте, это результат вашей веры Богу или же это результат самообмана? Вот о чем говорит Павел. Не пытайтесь никогда оправдать свои греховные дела и свои поступки. Это все равно, что шить темный материал белыми нитками. Помните, есть такая пословица: это шито белыми нитками. Это то, когда люди пытаются свои греховные дела, поступки и все, скрыть их как-то, оправдать эти поступки. Вот оно что. Поэтому для того, чтобы действительно не ошибиться нам, Бог дает нам в руки очень важный инструмент проверки, самоиспытания. Вот оно что. Это очень важный. И поэтому, смотрите, мы собираемся для хлебопреломления, для участия в трапезе Господней. И что говорит нам Господь через Павла? Да, испытывай же себя. Он не говорит: знаете, что вы когда соберетесь, вы помолитесь, скажите: Господи, скажи нам, можем ли мы участвовать или не можем участвовать? Нет, он говорит: берите на себя ответственность. Если вы люди, в которых живет Христос, вы должны брать на себя ответственность. Можете ли вы участвовать или не может? Да, испытывает же себя человек. Братья, говорит апостол Павел, церкви в Риме, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте о себе скромно, по мере веры, которому каждому дал Господь. Вот оно что. Потому что мы очень легко заблуждаемся, милые мои. Мы живем в мире, преизобилующем обмана, преизобилующем неправды, преизобилующем заблуждения. Наши родственники, наши друзья по работе, наши сотрудники, наши знакомые, они оказывают на нас ложное влияние, хотим мы того или не хотим. Но это так есть. Писание говорит об этом, дорогие мои. Вы не верите? Посмотрите, один царь задумал приобрести себе виноградник, который был рядом с его виноградниками. Он пошел и говорит: Навуфей, продай мне это все. Навуфей говорит: я не могу. Бог запрещает, чтобы то, что принадлежит моему семейству и моему роду, переходило в другое колено. Бог запрещает. Так говорит Священное Писание. Ахав опечаленный пришел домой, но у него была очень мудрая жена, помните? Она говорит: это, что бы это было за царство? Да. Если бы вот так царь печалился: ложись спокойно, спи, ешь хлеб и ложись, все. И что она сделала? Вот она что, заблуждение, близкие люди, невозрожденные наши родственники, наши друзья и тому. Они оказывают влияние на нас, и мы сами того не замечая, как мы иногда делаем ложные поступки в своей жизни, греховные поступки. Почему? Потому что мы оправдываем: ну, у меня столько родственников, ну, хочешь, не хочешь. Милые, это шито белыми нитками. Поэтому Писание говорит: вы себя испытываете, не тех людей. Это их жизнь, это их менталитет, они идут путем в вечную погибель, но у вас-то другой путь. И Бог говорит Ахаву: ты убил человека и еще вступаешь в наследие. Так Навуфей же, то есть Ахав же спал спокойно, он же не убивал, он даже не был там. Но он позволил это сделать своей жене. Бог говорит точно так же Давиду: ты убил человека. Но Давида там и не было близко. Вот оно что, друзья, мы очень легко можем заблуждаться. И мы говорим: у нас все хорошо, Бог меня чудно благословляет, а что еще нужно? И потому необходимость самоиспытания заключается в том, что Бог повелевает нам, Писание повелевает нам это делать. Милые мои, это не есть чья-то выдумка, нет. Писание повелевает. Бог, то есть речь идет не о чем-то маловажном, поймите. Речь идет или же о вечном блаженстве, или же о вечном мучении. Вот о чем идет речь, когда Писание повелевает: испытывайте себя. Бог знает мотивы наших действий, наших поступков. Вот оно что. И потому, как жестоко ошиблись ложные служители Ветхого Завета и Нового Завета. Вы прочитайте книги пророка Иеремии. Там целый ряд, я выписал себе целый ряд, как Бог жалуется на ложных пророков. Он говорит: я их не посылал. Он говорит: мне даже на ум не приходило то, что они проповедуют, о чем они говорят. Я не посылал их это. Вот оно, какой ужасный конец этих людей. Почему? Потому что они, эти люди, взяли на вооружение в своем служении, они взяли мирскую греховную тактику. Недопустимо в деле Божьем использовать тактику этого мира, даже если она приносит положительные результаты в церкви. Дело Божье нельзя делать грязными руками. Бог это запрещает делать. Вспомни-ка, как жестоко ошиблись пять неразумных дев. Вспомните, дорогие мои. Потому что они не сопоставляли, они не рассуждали, они это делали по инерции, видя, разумные так делают, ну и они себе так делают, то же самое. В результате трагедия, дорогие мои. Более того, вспомните, когда проповедовал Филипп в Самарии, и там обратился один человек, который изумлял всех своим волхвованием. И ему казалось очень, он ходил даже, восхищался действиями Духа Святого, но этот человек не знал самого себя. И когда он увидел, что через возложение рук апостолов дается Дух Святой, он принес деньги и говорит: «Дайте мне это». Вот оно что. После этого апостол Петр говорит его: «Серебро твое, золото твое, да будет тебе на погибель. Покайся, он говорит, может быть, Господь простит тебе». Вот оно что. Послушайте, Бог никогда не требовал и не требует ничего ненужного от своих детей. Он никогда не говорит верующим или своим детям, что есть вот такое положение, но как хотите, можете так, а может и иначе. Вот, я не... Но Бог, если повелевает, то Его Слово, истина, оно никогда не возвращается тщетным для Господа. И потому, если бы ложность веры невозможно было обнаружить, Бог бы никогда бы не говорил бы нам: «Испытывайте сами себя, верили вы». Братья Дрисюры, оказывается, что ложность моей веры можно легко обнаружить не вам, а мне лично. Так говорит Священное Писание. Третье, что мы видим из вытекающего, что Священное Писание, Библия, не только повелевает нам что-то делать, но Библия показывает нам, как это делать. И поэтому третье, что я хочу обратить ваше внимание, методы самоиспытания. Так вот, моя жена очень вкусно приготовляет гречку. Но что пред этим предшествует? Она садится возле окна, в которое бьет солнце, на столе ее рассыпает, и когда на солнышко светит, вы знаете, сразу видно камушки. Один раз мы чуть зубы не поломали, когда это делали, без того, как перебрать ее. После этого вы можете есть свободно ее, потому что там уже нету ни одного камушка. Так вот, дорогие, Священное Писание дает нам метод самоиспытания. Вот оно что. Эффективность самоиспытания будет только при применении библейских методов во свете Священного Писания, когда свет Слова Божия осияет вас и всю внутренность вашу, когда вы углубляетесь в тексты Священного Писания, то вы обнаруживаете сами себя, потому что Слово Божие живо и действенно. Заметьте, что говорит апостол Павел. Оно проникает до глубины разделения души и духа, а дальше помните, и судит что? Дела? Помышления даже. Вот что Слово Божие. Поэтому, дорогие, вот когда вы свои действия, поступки судите не потому, что вот церковь решила вот так, а если не так, то это грех. Или съезд решил вот так, и поэтому я должен там то делать, другое, третье. Нет, дорогими, испытывайте себя мерою праведности Божией, не человеческой. Иначе у вас будут проблемы. Потому что человеческая правда в одном месте одна, в другом месте другая. Вы замечаете, как бывает, что в одной церкви одно и то же действие нормально является, и все, никто не... Но когда вы пойдете в другую церковь, приедете в другое место, то то же, что было нормальным для вашей церкви, в которой вы выросли, оказывается, там это грех. Почему? Они так постановили. И все, тут никуда не денешься. Но Писание говорит, исследуйте себя мерой праведности Божией. То есть то, что говорит Священное Писание, не церковных постановлений, не постановлений самых великих конгрессов, не знаменитых людей этого мира, нет. Почему? Потому что придет время, когда Бог будет определять нашу праведность не меркой человеческих постановлений, а мерой своей праведности. Как Он праведен, так Он желает и чтобы Его последователи тоже были обладатели этой праведности. И Писание говорит, что праведность, которую дает Бог, это не наша праведность. Она генерированная на небе, и Христос принес ее на землю. Он взял нашу грязную, вонючую праведность, ее прибил на кресте и взамен дает нам свою праведность. И на основании этой праведности Он будет нас судить. Не на основании человеческой праведности. Смотрите, как говорит Священное Писание об одном человеке. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Ну, это же язычник, правда? Разве можно принимать эти слова серьезно? Мы ж не язычники. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Да, это язычник. А теперь посмотрите, что говорит Господь ангелам церквей. Когда я читаю Откровение, 2 глава, ангелу Ефесской церкви напиши. И посмотрите, какая характеристика этого пастыря в этой церкви. Знаю твои дела, и труд, и терпение, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, что они не таковы, и нашел, что они лжецы. Да сегодня, если бы о ком-то говорилась такая характеристика, да туда бы все бы побежали бы в этой церкви. Посмотрите другому, что говорит Господь Иисус Христос. 12-13 стих, то же самое. Ангелу Пергамской церкви говорит, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен мой верный свидетель Антип. Вы представляете? Сохранил верность в ужасных условиях. Вот это святой человек, правда? Посмотрите дальше, 3, 18, 19 стихи, следующие. В Фиатирской церкви говорит ангел, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и то, что последние дела больше первых. Но это вообще уже. Помните, Писание говорит, ибо не начало спасает, а конец. А у этого человека последние дела, они намного выше первых дел. Как же тут не сказать, у нас все хорошо. Но слушайте, что Господь дальше имеет. Каждому из них Господь говорит, но имею против тебя. Но имею против тебя. Но имею против тебя. Не думайте о себе больше, чем положено, но думайте скромно. Испытывайте сами себя, потому что Бог знает мотивы, по которым мы совершаем те или иные дела. Мотивы, по которым мы жертвуем, мотивы, по которым мы молимся. И поэтому Он говорит и раз, и другой раз, и третий раз. Он говорит, я имею против тебя. Покайся, вот выход с положения. А если нет, будешь иметь проблемы. Вот оно. Методы самоиспытания, покаяние, если в действительности согрешил, если ты видишь, что в действительности не соответствует, моя речь не соответствует речи спасенного человека, мои дела не соответствуют делам возрожденного человека, нужно идти к Господу и сказать, как есть. Так вот, дорогие мои, Писание говорит, тщательно взвешивайте каждое свое действие, каждый свой поступок во свете Священного Писания. Бог не терпит небрежности. Проклят всяк, кто дело Божье делает небрежно, говорит Священное Писание. Бог не терпит. Вот оно что. Ты знал волю Господина твоего, говорит Господь Иисус Христос. Ты знал, почему ты не сделал этого. То есть Господь говорит тщательно, беспристрастно и внимательно исследуйте абсолютно все. То, что мы делаем, исследуйте, действительность ли Христос в нас, то, что я делаю, или нет. Так вот, помните, когда Христос был в лодке Петра, и когда они поймали великое множество рыбы, моментально этот человек увидел себя во свете Господа Иисуса Христа грешным человеком, и он упал к ногам и говорит, Господи, выйди от меня, почему? Я человек грешный. Вот оно что. И осознание своей греховности, дорогие мои, это не позор, это величие. Христос не вышел. Да, ты ловишь рыбу, но я сделаю тебя, ты будешь ловцами душ человеческих. Осознавать себя погибшим и идти к Господу за спасение никогда не позорно. Позорно будет, когда он скажет, отойдите от меня, я вас не знал никогда. Вот позор, дорогие. А сказать, Господи, что да, я не таков, я иду к Тебе, помоги мне освободиться. Я не желаю делать этих греховных дел, как мир это делает. Нет. Вот оно что. Да, мы, конечно, мы можем судить других. Помните, когда Давиду рассказал пророк про эту притчу, как этот человек имеет одну овцу, помните, а богатый пошел, забрал одну и зарезал ее, и все. Вы помните, как разгневался Давид? И что он сказал? Достоин смерти этот человек. Вот оно что. Так что Бог разрешает нам гневаться, даже сильно гневаться, только на себя, на свои согрешения. Да, я достоин смерти, Господи, но благодаря Твоей жертве я спасен. Я ненавижу то, что я делал. Об этом стыдно было вспоминать, Павел пишет. Но благодатью есть то, что есть. Вот оно, метод самоиспытания. Последнее. Интенсивность самоиспытания. Как часто мы должны испытывать себя? Ну, как, скажем, делают православные, перед Пасхой пошли, исповедовались. Все, и на целый год достаточно. Можно опять все делать. Потом через год опять пришел, исповедовался. Интенсивность самоиспытания. Писание и на этот вопрос дает ясный, четкий, однозначный ответ. Самоиспытание не откладывайте на завтра. Если вы слышите и вы понимаете, что в вашей жизни что-то не так, сегодня начните. Сейчас. Да. Ведь завтра может не блеснуть, и солнце не осветит вас. Так мы поем в одном гимне. Так вот, дорогие мои. И потому, когда решается вопрос жизни или смерти, то медлительность является злейшим нашим врагом. Вы знаете, дьявол очень, очень хитрый. И когда грешник решает покаяться, он шепчет ему на ухо. Не сегодня, завтра. И вот так откладывает, не сегодня, завтра проходит год, два и некоторые десятилетия, и все на завтра откладывают. Поэтому Писание говорит, сегодня медлительность ожесточает наши сердца, Послушайте, что говорит Давид. Он посмотрел 94-й в русских Библиях Псалом. И Господь как бы жалуется. Он говорит через Давида: «О, если бы вы ныне послушались гласа Его, братья, дорогие сестры, когда мы откладываем исполнение Божьего повеления, то эта медлительность, она ожесточает наши сердца и делает наши сердца более твердыми, более каменными. И если это длится год-два, они становятся вообще тогда неприступными». Нам нужно, дорогие мои, согласиться с тем, что сегодня быть членом церкви абсолютно ничего не значит для многих христиан. Это не является больше залогом, как это было в древности, быть членом церкви Христовой. Это значит человек честный, это значит человек святой, это значит человек посвященный. Сегодня нету этого. Сегодня ничего не значит. Человек говорит: я членом церкви. Это не значит, что это залог честности, святости или же освященности. Абсолютно ничего. Сегодня со многими христианами вы можете жить, начиная с 1 января и кончая 31 декабрем, и вы живете с ним весь год, и вы никогда не услышите от них ни одного слова о их вере, о их посвященности. Вот что это значит. А они члены церкви. Они никогда ничего не скажут о сладости, сладости исследования Писания, о того, как они любят Писание, от того, что значит Писание в их жизни. Поэтому, Павел, испытывайте сами себя. Вот что говорит текст Священного Писания. Испытывайте. Братья, дорогие сестры, вы думаете, что Господь не сойдет с неба, чтобы послушать наши разговоры, о чем мы говорим и о чем мы рассуждаем? Если Он на Содом и Гоморре, если Он тогда сказал: «Сойду и послушаю, такой ли вопли, как доходит до меня», то вы думаете, сегодня Он не говорит это? «Пойду и послушаю, о чем там говорят в церкви, когда кончилось собрание, когда вы домой едете?» «Сойду», пророк серьезно предупреждает, «внимает Господь и слышит это, и перед лицем его пишется памятная книга». Пророк серьезно предупреждает. Вот для чего нужно самоиспытание. Итак, дорогие мои, состояние самоиспытания должно быть стилем нашей жизни, не и через год, а это стиль нашей повседневной жизни. Именно самоиспытание наполняет наше сознание желанием большей посвященности, большим желанием служить Господу, больше жертвовать. И потому самодовольство есть явный признак большой опасности самодовольства. Запомните, что причина заблуждений, причина извращений заключается не в том, что людям верующим непонятно Священное Писание. Абсолютно нету. Конечно, Библия не одинаково ясна для всех людей. Кому-то больше открыто, кому-то меньше открыто. Это понятно. Но извращение Писания присуще для категории людей – неверующих. Помните, апостол Петр пишет о апостоле Павле, и он говорит, как пишет об этом наш возлюбленный брат Павел, в котором в его послании есть что-то непонятное для нас. Да, есть, но это Писание, это Бог говорит через него, которое невежды и вот эти развращенные люди извращает, как и все Писание. Поэтому, дорогие мои, когда люди говорят, о, да я не знаю, да мне непонятно и тому подобное, это люди неверные, это люди говорят неправду. Почему? Потому что причина заблуждений, причина извращения заключается не в неясности Священного Писания, а заключается в нечто другом. Вот что говорит Священное Писание здесь. Подумайте, для одной категории людей послание апостола Павла является запахом живительным на жизнь, то есть благословением, а для другой категории людей является проклятием. Одно и то же слово. Почему? По их греховному состоянию, вот оно что. И это не только послание апостола Павла. Вспомните проповедь самого Господа Иисуса Христа, которую он говорил, 6 глава Евангелия от Иоанна. Когда он говорил о своей крови, о своем теле, то множество учеников сказали, а кто это может слушать? И они ушли от него. Хорошо, а 12, которые остались, они понимали, что говорил Христос? Нет, они не понимали, но у них было алиби. Какое? Мы уверовали, что ты есть Божий Сын, и познали тебя. Вот оно, что наше алиби не в том, что нам непонятно, но если мы верим, это Божье Слово. Это Бог говорит через это Слово. Да, сегодня может быть непонятно это, но завтра будет понятно. Он считает нужным, кому открыть и когда открыть. Наше дело – повиноваться тому, что нам открыто, и делать то, что нам открыто. Вот оно что. Так вот, дорогие мои, в заключение я хочу сказать. Итак, Библия утверждает очень важность и необходимость самоиспытания. Это служит нашему благу. Бог нам дал этот инструмент, и поэтому обратите самое серьезное внимание на то, что говорит нам Священное Писание. Вот оно что. Смотрите, я вам прочитаю выражение одно. Священное Писание является единственно достаточной и непогрешимой нормой всего спасительного знания, веры и послушания. Это было принято нашими предшественниками, баптистами, в 1689 году в Англии, когда только начало развиваться. Вот оно что, дорогие мои. А это означает, что самоиспытание, оно лишает нас самовозвышения. Библия, как Слово Божие и единственный авторитет, не лишает нас личного перележания, а также здравого смысла. Библия хочет, Бог хочет то, что Он говорит, чтобы это было понятно для нас. Поэтому Слово Божие говорит, вникайте в Слово Божие, исследуйте. Вот оно что, понятно, чтобы было бы. Чтобы испытывали сами себя. То есть он говорит, будьте честны перед собою хотя бы. Посмотрите, Павел пишет филиппийцам, у них тоже была проблема. И он говорит, братья, что только честно, что только истинно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель, и похвала о том помышляйте. Вот оно, испытывайте, милые, потому что Бог судит и помышления, и намерения наши. Вот что говорит Священное Писание. И поэтому моя молитва и мое желание, дорогими, если мы себя не желаем испытывать, то знайте, дорогими, что скоро, очень скоро придет тот момент, когда Бог испытает всех людей, то есть будет испытание всего населения, той личности, у которого очи, как пламень огненный. Вот что говорит Священное Писание. Поэтому сегодня нужно идти к Нему. Начните с сегодняшнего дня. как учит Священное Писание. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Попросим у Него, если мы ощущаем в действительности несоответствие своей жизни и своих усилий, попросим у Господа: «Ты, Господи, испытывай, Ты зри, и Ты показывай мне». Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.